говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Харькове в результате двух взрывов ранены по меньшей мере 14 человек. В московском метро убит армянин. Шииту Джаваду аль-Малики поручено сформировать новое иракское правительство. В Харькове в результате взрывов в двух супермаркетах пострадали 14 человек, четверо из них находятся в реанимации, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Украине Владимир Ивахненко.
Взрывы прогремели в двух супермаркетах города с интервалом 8 минут. В обоих случаях взрывные устройства были заложены в камеры хранения. В супермаркете «Сельпо» ранения получили 12 человек, среди них один двухлетний ребенок. Еще двое пострадали в супермаркете «Юси». Все раненые госпитализированы. Состояние четверых медики оценивают как тяжелое. Оба магазина находятся в Алексеевском жилом массиве на севере Харькова. В них выбиты стекла и разрушены некоторые стеллажи. На месте происшествия работают следственные группы милиции и прокуратуры. По одной из версий, взрывы могут быть связаны с конфликтом бизнес-структур. Это не первый подобный инцидент в харьковских супермаркетах «Сельпо». В марте этого года в магазине этой же сети сработало маломощное взрывное устройство. Однако тогда никто не пострадал. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве сегодня на станции метро «Пушкинская» убит армянин. Как сообщили Интерфаксу в Управлении внутренних дел по охране московского метрополитена, молодой человек, бритый наголо и одетый во все черное, нанес несколько ножевых ранений стоявшему на платформе жителю Москвы этническому армянину. Мужчина скончался на месте. Преступник скрылся, ведется его розыск по приметам. В Костроме избиты 4 гражданина Китая, студенты Костромского госуниверситета. Нападавшие, двое учащихся профессионального лицея и один неработающий, задержаны. Против них заведено уголовное дело по статье «Возбуждение национальной вражды». Один из задержанных подозревается также в избиении 20 апреля школьницы-азербайджанки. В Корякии в ближайшее время возможно новое мощное землетрясение, таков прогноз специалистов. В пятницу сила землетрясения составила около 8 баллов по шкале Рихтера, более слабые толчки фиксируются до сих пор. По последним данным МЧС пострадали 38 человек, семеро госпитализированы. Из зоны бедствия продолжают эвакуировать людей, прибывают самолеты с гуманитарными грузами. Материальный ущерб от землетрясения по предварительным оценкам превысит 1,5 миллиарда рублей. В российских городах экологи провели в субботу акции в защиту Байкала. Участники митингов и демонстраций протестуют против строительства нефтепровода «Восточная Сибирь» — Тихий океан в непосредственной близости от уникального озера. Из Улан-Удэ передает корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев.
На митинге в центре Улан-Удэ собрались около 500 человек. Кроме рядовых жителей столицы Бурятии, под едиными лозунгами собрались экологические организации «Бурятское региональное отделение по Байкалу» и «Зеленая Россия», клуб автолюбителей «Байкальские амазонки» и клуб «Фирн», а также представители КПРФ, партии «Жизнь» и «Молодежного яблока». Представители «Единой России» и республиканских властей митинг проигнорировали. Протестующие развернули плакаты «Байкал дороже нефти», «Нет нефтепроводу, он погубит природу». Участники митинга собрали подписи в адрес президента Путина и руководителя всех ветвей власти. В нем протестующие поддержали обращение Народного хурала Бурятии, потребовавшего изменить маршрут трубы на байкальском участке и проложить ее вне водосборной зоны озера. Участники заявили, что решили в судебном порядке оспаривать заключение государственной экологической экспертизы ТО «Транснефти», принятое в пользу компании с нарушением закона. Защитники озера в Бурятии также потребовали от правительства страны в ближайшее время утвердить границы центральной экологической зоны Байкальской природной территории в границах байкальского участка объекта всемирного природного наследия. Александр Мальцев, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Парламент Ирака на заседании в субботу избрал президента страны и своего спикера. Главой иракского государства на второй срок переизбран Курд Джалаль Талабани. Новым спикером стал суннитский политик Махмуд аль-Машхадани. После переизбрания Талабани предложил представителю шиитского большинства в парламенте Джаваду аль-Малики сформировать правительство национального единства. Его состав должен быть представлен на утверждение парламента в течение месяца. Формирование нового иракского кабинета затянулось более чем на 3 месяца из-за разногласий между шиитами, суннитами и курдами по кандидатуре премьера. Вот что сказал по этому поводу житель Багдада.
Промедление негативно сказывается на положении иракского народа. Поэтому, хотя это решение очень запоздало, мы все равно приветствуем его. По кандидатуре Джавада аль-Малики нет возражений, какие были по аль-Джафари, особенно со стороны курдов. Теперь, я надеюсь, конфликтов больше не будет.
Сказал житель Багдада. Продолжается судебный процесс над главарем Аль-Каиды в Турции, сирийцем Луя Сакри. С подробностями наш корреспондент Турции Елена Солнцева.
Сирийцу Луя Сакри, которого называют представителем Усамы бин Ладена в Турции, грозит пожизненное заключение. Его арестовали в августе прошлого года за попытку взорвать в Анталии круизлайнер с израильскими туристами на борту. На следствии он признался, что получил на организацию теракта более 150 тысяч долларов от Абу Мусаба Аз-Заркауи, с которым находится в дружественных отношениях. По информации прессы, для организации теракта сириец, которого считают экспертом по производству взрывчатых устройств, приготовил более тонны взрывчатки. На судебном процессе Сакра заявил, что не жалеет о содеянном. Сакру также обвиняют в убийстве похищенного в Ираке британского инженера Кеннета Бигли и организации серии взрывов в Стамбуле в 2003 году, в результате которых погибли более 60 человек. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы возвращаемся к главному сюжету этого выпуска – преследованию руководителей компании «ЮКОС». Напомню, что юрист Светлана Бахмина была на этой неделе приговорена к 7 годам лишения свободы. Арестованный вице-президент «ЮКОСа» Василий Алексанян объявил голодовку, а Михаил Ходорковский, на которого было совершено нападение, заключенный ранил его заточкой, был изолирован в колонии Краснокаменска, якобы для его же блага. Эти и другие события мы обсудим сегодня. Наши гости – Ольга Козырева, адвокат Светланы Бахминой и адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Я приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. И мы начнем с приговора Светлане Бахминой. Ольга Юрьевна, добрый вечер. Ваши общие впечатления об атмосфере, в которой проходил этот процесс?
Ну, в целом процесс проходил в спокойной обстановке, но результат его оказался, конечно, просто поразительным для нас, для защиты, я думаю, для граждан, которые слышали этот приговор и следили за процессом.
Алексей Кандауров говорил в нашей программе, что компания «Томскнефть», у которой, по версии обвинения, Бахмина похитила деньги, никаких претензий к ней не предъявила. Это действительно так?
Ну, я хочу уточнить, там ставился вопрос не о деньгах, а об основных средствах. Томскнефть, представитель Томскнефти, действительно в судебном заседании, выступая в прениях, заявил, что Томскнефти ущерб не причинен, и они просят оправдать Бахмину.
Ольга Юрьевна, почему, по вашему мнению, приговор столь жесток?
Вы знаете, в речи прокурора прозвучало, когда он начал выступать в прениях, что закончено еще одно из дел ЮКОСа. Наверное, правильно было бы сказать, что закончено дело в отношении Бахминой. И это, наверное, говорит о многом.
О чем именно, Ольга Юрьевна?
О том, что, наверное, надо представить, что в отношении компании проводится определенная уголовная политика, и Бахмина, наверное, явилась одним из лицом, которое привлекалось среди других сотрудников компании. И вот этот срок, который был назван прокурором в прениях, 9 лет лишения свободы, ну, наверное, это было с учетом того, что он являлся сотрудником компании, а не отдельно взятым гражданином.
Юрий Маркович, добрый вечер. Как вы объясняете жестокость приговора?
Добрый вечер. Ну, к тому, что сказано моей коллегой, я бы добавил только одно. С моей точки зрения, Бахмина является в определенной степени заложницей. И заложницей людей, занимавших в компании ЮКОС более высокое положение. И, в частности, заложницей Василия Алексаняна. Это старый метод. Человеку, который играл как бы второстепенную роль, для того, чтобы сломать волю очередного потенциального подсудимого, дают очень суровый приговор, чтобы показать ему, вот видишь, даже твоя подчиненная, даже человек, который играл значительно меньшую роль, получил такой срок, что же получишь ты, если не будешь с нами сотрудничать? Таких примеров в своей многолетней практике я знаю много, и мне кажется, что это объяснение в данном случае тоже уместно.
Давайте послушаем мнение журналистки Ольги Романовой, тоже, как и Юрий Шмидт, считающей Светлану Бахмину заложницей и сравнивающей ее судьбу с судьбой таких же заложников из окружения опальных олигархов.
История со Светланой Бахминой очень напоминает историю с Антоном Титовым. Антон Титов тоже очень долгое время, много месяцев сидел в тюрьме без суда и следствия и не представлял никакой опасности для общества. Почерк в этих делах один и тот же. Я думаю, что одни и те же исполнители. Удивительно, что решение о переводе Ходорковского в одиночную камеру, которое, как сказал Юрий Калинин, глава службы исполнения наказаний, что это было продиктовано прежде всего заботой о безопасности осужденного Ходорковского. И именно в этот день суд Краснокаменска признал предыдущее содержание Ходорковского в ШИЗО незаконным за хранение в тумбочке официальных приказов Минюста по содержанию заключенных. Поэтому все, что делает руководство колонии непосредственно, и, собственно, и Калинин в частности, это не плюет с высокой колокольни на даже существующее такое робкое, несмелое российское правосудие.
Ольга Юрьевна, вы согласны с выводами, к которым приходят Ольга Романова и Юрий Шмидт?
В целом, да, конечно.
Скажите, как сама Светлана перенесла этот процесс? Я читал, что ей не позволяют видеться с детьми, это так?
Вы знаете, дело в том, что она сама против того, чтобы дети приходили к ней на свидание в следственный изолятор. Когда она находилась в шестом изоляторе, там был телефон, и ей после закрытия следствия было разрешено разговаривать по телефону с детьми. Когда она была после передачи дела в суд переведена в другой изолятор, номер 9, где находился в свое время Ходорковский, там просто нет такой возможности, там нет телефона. Разрешение суда на телефон и разговор было. Поэтому вот с сентября месяца она практически не имеет возможности разговаривать с детьми.
Юрий Маркович, теперь обратимся к ситуации с Михаилом Ходорковским. Уже появилось немало версий, объясняющих нападение на Ходорковского заключенного Кучмы. Сообщают, со слов самого Кучмы, будто бы он повздорил с кем-то из авторитетов в колонии и решил выколоть Ходорковскому глаз, чтобы его изолировали от других заключенных. Вы доверяете этой версии?
Насколько мне известно, со слов адвоката Тереховой, которая общается с Ходорковским непосредственно в Краснокаменске и иногда знакомится с первоисточником информации, Кучма давал много разноречивых объяснений. Но все эти объяснения, как мне кажется, не выдерживают никакой критики, потому что, по моему глубокому убеждению, из сопоставления фактов следует, что это был никакой не эксцесс, не случайные действия Кучмы, а целенаправленная акция, инспирированная администрацией колонии. И, возможно, она как раз не преследовала цели причинить Ходорковскому тяжкий вред, но создать повод для его компрометации и создать как бы законные основания для его помещения в одиночку, не в виде наказания, а именно в виде изоляции для обеспечения его же безопасности, вот это как раз все выстраивается в очень четкий ряд и подтверждается совокупностью доказательств.
Говоря о компрометации, вы имеете в виду вот те двусмысленные намеки, которые позволил себе глава Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин?
Совершенно правильно. Те двусмысленные намеки, которые были опубликованы на ленте «Интерфакса», вместе с какими-то комментариями из неназванного источника, я могу сообщить, что сегодня главный редактор «Интерфакса» лично мне позвонил по телефону и извинился за эту публикацию. Сказал, что сотрудники, по чьей вине эта информация на ленте появилась, получили взыскание.
Вы намерены какие-то предпринимать действия против Юрия Калинина?
Я считаю, что Калинин, безусловно, превысил свои должностные обязанности. Даже если бы те сведения, на которые он так прозрачно намекал, соответствовали действительности, директор Федеральной службы исполнения наказания не имел никакого права распространять, потому что ведь за распространением таких сведений, ну, не дай бог, кто-то из заключенных, из окружавших Ходорковского лиц поверил бы этому. Это могло причинить огромный вред ему, любой вред, в том числе и вред, серьезный вред его здоровью, а то и жизни. И уж по крайней мере эти сведения компрометируют его и подрывают его репутацию, его честь и достоинство. А надо сказать, для Михаила Борисовича честь и достоинство являются главным благом. И в борьбе за них, собственно говоря, он и испытывает те муки, которые принял практически добровольно во имя своей чести.
Ведь это далеко не первая попытка компрометировать Михаила Ходорковского в глазах именно заключенных, не так ли?
Конечно, не первая попытка. Несколько месяцев назад ГБшная газета «Жизнь» явно не по своей инициативе опубликовала огромную статью под названием «Ходорковский стучит на зэков». Правда, они опубликовали с опозданием, увы, я поздно об этом узнал, они опубликовали мое опровержение и сразу же сообщили, что они, в общем-то, и сами в это как бы не верят, потому что если бы это было так, то зэки уже давно расправились бы с Ходорковским. Но слово было сказано, понимаете, кто-то его прочел, и никакие последующие опровержения вот этого осадка, который все равно остается, как в том известном анекдоте, ложки-то потом нашлись, но осадок нехороший остался. Вот этот осадок, безусловно, остался. А это и является целью власти.
Ну вот, раз мы затронули тему доносительства, Ольга Юрьевна, Светлана Бахмина ведь отказалась оговаривать свое бывшее начальство на процессе, не так ли?
Ну, она действительно не давала никаких показаний в отношении своего руководства, тем более, что из города ни с кем не было преступного, поэтому ей говорить на эту тему не о чем было. Хотя на самом деле следствие и на суде прокурор пытались задавать такие вопросы.
Что касается самого ранения, которое получил Ходорковский, администрация колонии представляет дело так, что речь идет о пустяковой царапине, но были и сообщения, что это серьезная рана. Юрий Маркович, что на самом деле, как себя чувствует Михаил Борисович?
Михаил Борисович чувствует себя нормально. Конечно, это была не царапина. По поводу царапины он не стал бы поднимать шум. Да, впрочем, шум он и не поднимал. Он вынужден был обратиться к врачу, потому что порез был глубокий, было сильное кровотечение. Похоже, что Кучма либо метил в глаз, либо, по крайней мере, создавал видимость, что он хотел выколоть глаз, потому что начало раневого канала как раз на переносице возле уголка глаза, и достаточно длинный и глубокий порез, на который пришлось накладывать швы.
А что с самим Кучмой? Будет ли какое-то разбирательство? Почему он не наказан?
Как будто бы, я сейчас точно этого не знаю, как будто бы он находится в штрафном изоляторе, что будет дальше, я не знаю. Но любопытно, кстати говоря, вот что. В отношении Ходорковского, как было сказано, якобы приняты меры безопасности, но они приняты спустя несколько дней после случившегося. Он до вторника, если не ошибаюсь, или до среды даже находился в одном бараке с остальными заключенными, и никакой угрозы его жизни не было, потому что все заключенные прекрасно понимали, что Ходорковский ни в чем не виноват, и те гнусные сведения, которые пытались о нем распространить, не соответствуют действительности.
Вы сказали, что у организаторов этой спецоперации были две цели – компрометировать Михаила Ходорковского и изолировать его. По официальным заявлениям, он находится в комфортабельном помещении со всеми удобствами, даже телевизором. Что на самом деле?
На самом деле все это вранье. Вы знаете, когда необходимо... Вот мне рассказала Терехова следующее, что вечером в 8 часов, когда Ходорковского помещали в одиночку, это, кстати, сразу говорю, это одиночная камера в штрафном изоляторе. Это не какое-то помещение, не коттедж, не апартаменты. Это одиночка, камера-одиночка в штрафном изоляторе. Во время оглашения постановления появился какой-то человек с видеокамерой, который его снимал. Я не спросил в тот момент, я просто этого не знал еще, а что действительно там стоял телевизор, стоял письменный стол, может быть, они и поставили. Они умеют создавать потемкинские деревни. Это знаменитая глава из романа Солженицына «В круге первом» «Улыбка Будды», когда нужно было показать жене американского президента, как живут советские заключенные, камеру мгновенно, но ровно на то время, пока она находилась в этой камере, превратили в дворец. Я не исключаю, что в какой-нибудь из заказных программ телевизионных покажут, что Ходорковский отбывает наказание чуть ли не в царских условиях, но верить этому, естественно, нельзя.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Продолжим через 30 секунд после короткой рекламы.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Микрофон Дмитрий Волчек. Наши гости – адвокаты Ольга Козырева и Юрий Шмидт. Телефон студии прямого эфира 8-800-200-2212. Итак, Юрий Маркович, как вы полагаете, почему властям так нужно сейчас как можно серьезнее изолировать Михаила Ходорковского?
Дело, как я полагаю, в данном случае даже не в изоляции, то есть если иметь в виду помещение его в одиночную камеру. Власти нужно было действительно услать его как можно дальше, создать информационный вакуум, поместить его в самую, я подчеркиваю это слово, в самую труднодоступную колонию в России, для того, чтобы полностью выключить из общественной и политической жизни. Этой цели они добились. Когда же речь идет о помещении его сейчас в одиночку, то, очевидно, власти местной администрации хорошо известно, что Михаил Борисович этого очень не хотел и опасался. В частности, он говорил об этом при свидании мне. Когда он рассказывал о некоторых обстоятельствах его жизни в колонии, и я сказал, что с моей точки зрения об этом нужно сообщить вообще широко, чтобы общественность знала, он сказал, ни в коем случае этого не говорите, потому что меня сразу же поместят в одиночку. А что такое одиночка? Это означает, что после работы его запирают в четырех стенах. Ни комнаты отдыха, ни библиотеки, никакого контакта с людьми. Потому что в тех условиях, в которых, не дай бог, никому оказаться, понятие свободы и понятие меры свободы совершенно иное, чем у людей, действительно живущих на воле. И зная, вероятно, что Михаил Борисович никак не хочет быть помещенным в одиночку с целью лишний раз травмировать его психику, вывести из равновесия, в конечном итоге сломать его волю, и уж если когда-то выпустить из колонии, то выпустить уже совершенно другим запуганным и забитым человеком, и была применена эта мера.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Давайте дадим слово нашим слушателям. Владимир из Чебоксар. Добрый вечер.
Здравствуйте. У меня такой вопрос возник. Ходорковский способен на сопротивление в ответ ударить там или покалечить? И что было бы, если бы такое случилось?
Ну, гипотетический вопрос, но все равно, Юрий Маркович.
Дело в том, что Михаил Борисович внутренний человек, очень сильный и умеющий как бы остановить, мне кажется, любого вообще хулигана, негодяя, вообще взглядом и словом. Но в данном случае, когда произошло нападение, он спал. Ну, я не знаю, может быть, он и мог вскочить, мог вообще вступить в драку, но это настолько не вяжется вообще с его обликом. Вот я знаю точно, чего он не мог сделать. У нас, опять-таки, из первых сообщений об этом инциденте говорилось, что вот Ходорковский почему-то отказывается подавать заявление о привлечении напавшего на него заключенного к ответственности. Вот на это даже не нужно задумываться, чтобы дать исчерпывающий ответ. Вот он не тот человек, который вообще когда-нибудь и по какому-нибудь поводу может обратиться к тюремному начальству с просьбой защитить его. Не говоря уже о том, что в лагере есть свои законы, которым в значительной степени должен подчиняться даже и он. Представляете себе, что делают с людьми, которые действительно стучат на других заключенных по поводу или без повода, не имеет значения.
Мы говорим сейчас о Светлане Бахминой, Михаиле Ходорковском, но не нужно забывать еще об одном заключенном по деле ЮКОСа, Василии Алексаняне, который держит сейчас голодовку в заключении. Ольга Юрьевна, известно ли вам что-нибудь о состоянии его здоровья?
Вы знаете, нет, поскольку я не являюсь его адвокатом. Но я знаю, что находится в том же изоляторе, где находится Светлана Бахмина.
Юрий Маркович, может быть, вам что-то известно?
Мне известно со слов коллег Алексаняна, что он человек очень упорный и даже где-то упрямый. И если он объявил голодовку, и если он не добьется условий, поставленных им перед объявлением этой голодовки, то он ее не прекратит. И тогда уже могут наступить все те последствия, то есть, может быть, сначала искусственное кормление и так далее, то, что предусмотрено специальными инструкциями. Но он такой человек, который у которого слова и дела не расходятся.
Звонок Сергея из Москвы. Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сейчас адвокат Шмидт сказал, что эта колония в Краснокаменске самая отдаленная и самая неудобная. Хотелось бы узнать, почему. И вот еще такое замечание. Вот, ну, не замечание, а просто мнение. Вот слушая рассказ адвоката Шмидта, вот очень много таких слов типа «я думаю», «я предполагаю». Это все интересно. А вот факты конкретно голые можно узнавать? Это же более важно. Спасибо.
Сергей, факты о чем? Каких фактов
вам не хватает? Факты о положении конкретно Ходорковского и о том, как администрация относится конкретно к этому делу. Вот не домыслы, а вот именно факты. Наверное, известно же точно какие-то.
Угу. Юрий Маркович, пожалуйста. Но вы ведь не встречались с Ходорковским в последнее время напрямую, поэтому вы тоже говорите со слов другого адвоката, который находится там, не так ли?
Нет, но я хочу ответить на первый вопрос. Почему я называю эту колонию самой удаленной, самой труднодоступной? По карте колоний, которые я располагаю, действительно, есть несколько колоний, находящихся на более далеком расстоянии от Москвы. Не за 6500 километров, как эта колония, а подальше. Но в колонию в эту нужно добираться больше суток. То есть, проделав этот путь, могу сказать, что 2 раза из Москвы летает самолет. Это 7 часов лета за 6 часовых поясов. После этого 7 часов ожидания в Чите и 15 часов на поезде до Краснокаменска. Так что это вот уже не предположение, не мнение, а факт. И опять-таки, сравнив возможности всех остальных, так сказать, колоний, утверждаю, что есть те, которые расположены дальше, но добираться до них значительно удобнее и проще. Ну, а в том, что я не все вещи могу утверждать позитивно, я специально оговариваюсь, потому что, вы знаете, мне никто из администрации никогда не признается, что это нанесение повреждения Ходорковскому было подстроено кем-то, и что целью его помещения в одиночку является отнюдь не обеспечение безопасности, а нечто другое. Но в короткой передаче невозможно выстроить весь доказательственный ряд, потому что доказательства бывают не только прямые, но и косвенные. В совокупности же эти доказательства дают достаточно стройную картину, да и суды выносят свои приговоры сплошь и рядом, отнюдь не только по прямым доказательствам.
Не только руководители ЮКОСа, но и их адвокаты подвергаются давлению. «Наша профессия становится все опаснее», — сказал на этой неделе в интервью газете «Хандельсблат» Генрих Падва. Ольга Юрьевна, вы согласны с его словами?
Я думаю, да. Генриху Павловичу я абсолютно доверяю в этом.
Ну, а на своем собственном опыте?
Ну, вы знаете, давление — это тоже так вот сказать иногда, но я согласна со Шмидтом, что не всегда оно бывает как доказательство прямым. Тоже есть какая-то совокупность, какое-то ощущение и понимание ситуации. Поэтому, конечно, я думаю, Генрих Павлович имел в виду, что именно вот эта совокупность, обстановка, в которой работает адвокат, судебная обстановка, следственная обстановка, с чем приходится сталкиваться, совокупности дает основание делать такие выводы.
Юрий Маркович, что вы скажете?
Ну, мне так говорить на эту тему проще всего. За то время, что я защищаю Ходорковского, дважды уже Федеральная регистрационная служба пыталась лишить меня статуса. Точнее, один раз Федеральная регистрационная служба, один раз поступило просто письмо следственного изолятора с совершенно вздорными обвинениями в мой адрес, которые после соответствующего расследования были отвергнуты Советом адвокатской палаты. Кроме того, за мои выступления Управление Федеральной службы исполнения наказания по Москве пытается осудить меня в гражданском порядке, а Юрий Калинин неоднократно говорил о том, что будет привлекать меня к ответственности и далее. Но я буду очень рад, пусть он попробует это сделать.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» Радио Свобода, адвокатов Юрия Шмидта и Ольгу Козыреву и слушателей, позвонивших в нашу студию. Далее в программе обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели» сразу после выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. В Харькове в двух супермаркетах одновременно сработали взрывные устройства. Ранены 14 человек, четверо тяжело. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, бомбы были заложены в камерах хранения. В московском метро бритоголовый молодой человек нанес несколько ножевых ранений жителю Москвы, этническому армянину. Мужчина скончался на месте. В Костроме избиты 4 гражданина Китая, студенты местного университета. Нападавшие задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение национальной вражды». В Корякии в ближайшее время возможны новые мощные землетрясения. Таков прогноз специалистов. В результате землетрясения в пятницу, по последним данным, пострадали 38 человек, 7 госпитализированы. В столице Бурятии Улан-Удэ прошла акция в защиту Байкала. В митинге протеста против строительства нефтепровода «Восточный Сибирь» — Тихий океан в непосредственной близости от уникального озера участвовали около 500 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. Парламент Ирака на заседании в субботу избрал президента страны и своего спикера. Предложено представителю шиитского большинства в парламенте Джаваду Аль-Малики сформировать правительство национального единства. На улице столицы Непала, Катманду, снова вышли десятки тысяч участников протестов, несмотря на решение короля Гьенендры восстановить многопартийную демократию. В столкновениях с полицией, применившей огнестрельное оружие, ранены десятки людей. На юге Афганистана при взрыве погибли 4 канадских военнослужащих. Как сообщил представитель командования, военный автомобиль подорвался на заложенной на дороге бомбе в провинции Кандагар. В пакистанском Кашмире произошли столкновения полиции с пострадавшими в результате прошлогоднего землетрясения, которое требует выплаты компенсации. Полиция использовала водометы для разгона толпы. Сообщается о 4 раненых.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гламорама. Неделя без политики. Князь Монако Альбер II возглавил экспедицию на Северный полюс. Экспедиция на собачьих упряжках стартовала 13 апреля с российской полярной дрейфующей станции Борнео и 16 апреля, пройдя 92 километра, достигла полюса. Это был первый случай в новейшей истории, когда на Северном полюсе побывал глава европейского государства. Перед возвращением в Монако Альбер II встретился в Москве с журналистами, среди которых была и корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
Во вторник князь Монако Альбер II прилетел в Москву после завершения уникальной экспедиции к Северному полюсу. О своем путешествии он рассказывает.
Мне предоставилась возможность осуществить эту необычайную поездку вместе с командой моих единомышленников. До меня мало кто из людей имел такой шанс достичь Северного полюса, стартовав с российской базы Борнео. Для нас это был незабываемый опыт. Говоря о целях экспедиции, я бы сказал так. Были две цели. Первая цель заключалась в том, чтобы почтить память моего прапрадеда Альбера I, отметить столетний юбилей его полярных экспедиций. Вторая причина заключалась в том, чтобы привлечь внимание к тем опасностям, которые подстерегают наш мир. И я должен вам сказать, что мой прапрадед был одним из первых ученых в начале 20 века, который привлекал внимание мирового общественного сообщества к проблемам охраны окружающей среды. Он внес большой вклад в развитие океанографии, и в то время это была еще совершенно молодая отрасль науки.
О трудностях, которые пришлось преодолевать во время экспедиции, продолжает Альбер II.
Путешествия в такие регионы всегда сопряжены с определенным риском. Но, к счастью, у нас были очень опытные проводники. Какие были опасности? Ну, во-первых, это хаотичное движение льдов и тонкий лед. Подо льдом была видна вода. Прохождение через такие участки всегда было связано с большими трудностями. Были торосы, льдины на нашем пути. Не всегда удавалось легко проходить на упряжках. Иногда нам приходилось спешиваться, брать собак за поводки и буквально на руках вытаскивать всю упряжку с собаками.
Но журналистов интересовали не только вопросы, связанные с экспедицией. Кто-то спросил, показались ли князю красивыми русские женщины.
Прекрасные и красивые женщины во всех странах мира. Ваша страна имеет свое очарование, и ни один из мужчин не может оставаться равнодушным к тому очарованию, о котором он думает, какая бы ни была форма этого очарования.
2007 год объявлен Международным полярным годом. И теперь в планах князя Монако Альбера II совершить экспедицию в Антарктиду.
20 бывших победительниц конкурса красоты «Мисс Вселенная» собрались в Нью-Йорке на презентацию книги «Универсальная красота», где сами призеры конкурсов красоты делятся своими секретами, как стать, быть и оставаться красивой во всех странах и в любом возрасте. Идею книги и, соответственно, презентации выдвинул мастер саморекламы миллиардер Дональд Трамп, которому принадлежат права на конкурсы «Мисс Вселенная», «Мисс Америка» и «Мисс Тинейджер США». Он собрал всех красавиц, принадлежащим ему на 5-м авеню здания Трамп Тауэр, и устроил праздник для них и для глаз репортеров, в том числе и корреспондента «Свободы» Яна Рунова.
Мисс Нью-Йорк Адриана Диас, 21 года, говорит не только по-английски и по-испански, но, как оказалось, знает немало русских слов.
Привет, как дела?
В школе, где она училась в Нижнем Манхэттене, у нее было много русскоязычных подружек. Каждая участница оставляет свой автограф в книге, которая позднее будет подарена Дональду Трампу. А вот и герой вечера Дональд Трамп. Как он все успевает? Руководит своей империей недвижимости, ведет собственное телевизионное реалити-шоу «Подмастерье» «Апрентис», читает лекции о том, как стать богатым, проводит конкурсы красоты, только что подарил 436 акров земли для создания в северном пригороде Нью-Йорка Трамп-парка. И времени, и энергии на все хватает, если получаешь удовольствие от того, что делаешь. Вот недавно еще и сына родил. Ему исполнилось 3 недели. А что здесь делает Карсон Кресли, кутюрье и стилист, прославившийся участием в сверхпопулярном телевизионном реалити-шоу на канале «Браво» «Queer Eye for the Straight Guy» или «Гетеросексуал глазами гея». Я пришел, чтобы посмотреть на то, как одеты самые красивые девушки Америки, какие у них прически, помада, какие украшения. И знаете, я глубоко возмущен тем, что у нас до сих пор нет конкурса названия «Короля красоты». Надо поговорить об этом с Трампом. А первый конкурс я бы предложил провести в Москве, на Красной площади, а еще лучше в Кремле. Мне так нравятся русские мужчины. А мне нравятся русские женщины, такие как Наталья Глебова из Канады. В короне королевы красоты только она одна. Нынешняя мисс Вселенная.
Мисс Вселенная, также мистер Трамп здесь. В общем, замечательное мероприятие. Мне очень приятно здесь находиться.
21 апреля в Балтиморе завершится очередной всеамериканский конкурс красоты. Телекомпания ABC, которой раньше принадлежали права на показ конкурса, отказалась от этих прав из-за низкого рейтинга у телезрителей. Сейчас вроде бы наметилось возрождение интереса. Это связано с рекламой предстоящего реалити-шоу, в котором телезрители сами смогут по телефону или по интернету голосовать за тех, кто достоин победы.
Рубрику «Неделя без политики» завершает обзор американских музыкальных событий, который подготовила в Нью-Йорке Рая Вайль.
Рок-группа DMZ исполняет песню под названием «Baby Boom». А это как раз то, что происходит сегодня в Америке. Газеты пишут, что на протяжении 2 декад не наблюдалось такой высокой рождаемости детей среди богатых и знаменитых, как в последние несколько лет. Не буду перечислять всех, это займет слишком много времени. Скажу только, что список знаменитостей, которые только в этом году стали родителями, можно читать как кто есть кто в спорте, музыке и кино. И даже в бизнесе. Например, у финансового магната Дональда Трампа и его последней жены Мелани в марте родился первый ребенок, сын, которого назвали Барон. У Трампа, правда, уже есть отцовский опыт. От предыдущих женитьб у него, кажется, 5 детей. Что касается всамделишных голливудских звезд, то на прошлой неделе актриса Брук Шилдс родила вторую дочь, которую назвали Грир. В этот же день отцом стал Том Круз со своей второй женой Кэти Холмс. Понятное дело, отец счастлив, но таких бурных восторгов, как у Тома Круза, я, признаться, еще не видела. Родители назвали девочку Сури, что на древнееврейском означает, как объяснил Том, «принцесса». Знатоки, однако, качают головами. Нет, оказывается, в древнееврейском такого имени. Кстати, об именах. Детский бум сегодня достиг такого пика, что для родителей, непременно желающих назвать своего ребенка как-то особо, вышла специальная книга с модными именами. Брэду Питту и Анджелине Джоли, которые со дня на день ждут прибавления в семействе, будет из чего выбирать. Вторая тема, которая сейчас активно обсуждается в таблоидах, хоть и не напрямую, но тоже связана с детьми богатых и знаменитых. Речь идет о семье Мадонны, в которой, как сказал ее свекр, не все обстоит так благополучно, как ему, Джону Ричи, хотелось бы. Известно, что Мадонна 6 лет назад вышла замуж за британского режиссера Гая Ричи, и что у них 2 детей, 9-летняя дочь Лордес и сын Рокко, которому 5. Папа Ричи, конечно, не должен разглашать семейных секретов, но и его можно понять. Он ведь теперь дедушка, и ему не хочется, чтобы эта семья развалилась. В последнее время, говорит Джон Ричи, они жили только ради детей. Они переехали в Лондон в надежде наладить отношения, но, похоже, ничего из этого не вышло. И, получая британскую премию, Мадонна в своей благодарственной речи даже не упомянула мужа. Сейчас они приехали в Лос-Анджелес и проводят очень много времени с детьми. «Дети для них сегодня самое главное», — говорит дедушка Ричи. «И я надеюсь, что они сохранят этот брак, потому что дети для них — это все».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Сложные переговоры лидеров США и Китая, борьба за недвижимость в центре Москвы, автопробег во имя взаимопонимания закончился фиаско, что дарить на совершеннолетие. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Президент Буш хотел бы заручиться поддержкой Китая в вопросе о введении санкций против Ирана, но Поднебесной с каждым годом требуется все больше нефти, и заключить сделку будет нелегко, пишет «Тайм» статья, приуроченная к визиту в Вашингтон китайского лидера Ху Цзинтао. Американский президент не может попросту попросить пекинского коллегу поссориться с иранским руководством, от которого зависят поставки нефти. Это бессмысленно. Но Джордж Буш в состоянии оказать давление во имя блага международного сообщества. По словам высокопоставленного сотрудника администрации, в подходе к сложившейся ситуации Китай проявляет крайнюю меркантильность, и Соединенные Штаты должны строить диалог, делая упор на чувство ответственности Китая в кризисной ситуации. Насколько убедительными были аргументы президента Буша, станет ясно только после того, как в начале мая Совет Безопасности ООН рассмотрит иранский вопрос. Если Китай и Россия воспользуются своим правом вето, то США и Западная Европа вынуждены будут принять иной план действий. На данный момент он предусматривает создание широкой коалиции, призванной создать условия для политической и экономической изоляции Ирана.
Не так давно в один из офисов комплекса на Ильинке в Москве доставили пустой гроб. Он предназначался генеральному директору одной из фирм, который к тому моменту был жив и здоров. Венок, которым был украшен задрапированный красной тканью сосновый гроб, перевязали траурной лентой с надписью «Мы никогда тебя не забудем». Вскоре начался шквал телефонных звонков от людей, которые получили приглашение на церемонию прощания с внезапно почившим владельцем фирмы, пишет Newsweek. Здание, приватизированное в начале 90-х и расположенная в самом центре Москвы, давно привлекает внимание столичных охотников за престижной недвижимостью. В советские времена здесь располагался горком КПСС. Это был центр общественной жизни партийной элиты еще и потому, что в подвале размещался обширный магазин, где продавались недоступные простым смертным товары, например, американские сигареты и Кока-Кола. К тому же специальный подземный туннель вел прямо в здание КГБ на Лубянке. Самый простой способ захватить недвижимость – это заслать вооруженных бандитов, которые просто выгонят хозяев на улицу. Но сейчас такие примитивные методы уже не в моде. Современные налетчики используют старые приемы, придавая им видимость вполне легальных действий. Помимо громил в масках, к акции привлекаются коррумпированные юристы, финансовые инспекторы, судьи, бюрократы и правоохранительные органы. Несовершенное российское законодательство позволяет использовать множество лазеек, чтобы оправдать откровенный разбой. Владельцев комплекса на Ильинке буквально затаскали по судам. Более 300 тысяч долларов ушли на гонорары адвокатам. Сейчас здание выглядит как осажденная крепость. Камеры слежения, система оповещения, подающая сигнал тревоги, стальные двери, которые автоматически перекрывают доступ в разные секции строения. Ведь если недвижимость оккупируют непрошенные гости, то получить ее назад будет невозможно. В 90-е годы наши недруги действовали открыто, и мы знали, как им противостоять, говорит владелец фирмы. Я сам был ранен бандитами, но выжил. А сегодня мне приходится иметь дело с юристами, получившими Оксфордский диплом.
Может ли автопробег по пустыне помочь мусульманам, иудеям и христианам лучше понять друг друга? По мнению журнала Newsweek, может. Но трудности неизбежны. 44-летний капитан пожарной службы Нью-Йорка решил пересечь Сахару в весьма разношерстной компании. Среди путешественников были двое американцев, иракец, палестинец, афганец, украинец и двое израильтян. Цель экспедиции была предельно проста – попробовать поладить между собой. Но конфликты начались с первой же встречи. В Иордании, где был назначен сбор группы, палестинец произнес обличительную речь, обвиняя Америку в поддержке Израиля. Инцидент смутил остальных путешественников, но все сошлись на том, что следует уважать свободу слова. А агрессивный представитель Палестины отказался от участия в пробеге после того, как узнал, что экспедицию финансирует Шимон Перес. Сложные отношения сложились и у людей, некогда служивших в армиях своих стран. Среди них иракец, которого насильно с помощью пластической операции сделали двойником сына Саддама Хусейна, Юдая. С ним постоянно ссорился израильтянин, побывавший в сирийском плену после того, как его самолет сбили над территорией Ливана. Оба в ходе военных действий лишились семьи и друзей. Были и светлые моменты. Неожиданно к группе присоединился буддийский монах из Тибета, пожелавший научить путешественников искусству медитации. Тем не менее, далеко не всем удалось завершить экспедицию. Главным образом из-за разногласий по политическим вопросам. Последней каплей стал отказ израильских властей выдать въездную визу двум участникам группы. Так и закончился мирный эксперимент с привкусом горечи, пишет Newsweek.
Для подростков из богатых семей подарки на 16-летие обходятся в сумму с 5 нулями, пишет Time. Каждый народ имеет свои традиции празднования совершеннолетия. Но если родители слишком богаты и не слишком образованы, и к тому же у них отсутствует вкус, можно потратить на пышные празднества и 200 тысяч долларов. День, когда у ребенка заканчивается детство, служит для них поводом лишний раз привлечь всеобщее внимание именно к себе. Иначе зачем заказывать апартаменты, предназначенные только для VIP-персон, для детей, которые не в состоянии сами добраться до дома после вечеринки.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. В Польше стали сенсацией результаты социологического исследования, согласно которым большинство поляков не хочет пользоваться интернетом, рассказывает Алексей Дзяковицкий.
собственный домашний компьютер имеет каждый второй поляк, а почти каждый третий – доступ к интернету. Что такое интернет, знают даже варшавские дошкольники. В интернете можно все узнать, например, узнать, что сколько стоит. Однако подрастающим поколениям интерес к интернету не ограничивается. Все чаще по всемирной паутине кочуют люди пожилого возраста. Некоторые из них просиживают в интернет-кафе по несколько часов. Ничего в компьютере этом страшного нет. Нужно просто больше практиковаться. Вообще, интернет – это супер. Власти многих польских городов сделали все возможное для создания на центральных площадях зоны бесплатного доступа к интернету. Это признак цивилизации и удобства для туристов. Фирмы наперегонки стараются удешевить услуги подключения к интернету. А, как оказалось, аж 59% поляков заявляют, что интернетом не пользуются и в ближайшей перспективе не намерены этого делать. Что касается мобильных телефонов, то их не имеют и не собираются приобретать 45% поляков. Причем дело не только в том, что интернет и мобильный телефон – это дополнительные расходы, а дело также и в принципе. Ряд поляков считают, что интернет и мобильный телефон делают человека зависимым, не позволяют ему остаться наедине, например, с природой, лишают возможности полноценного отдыха, отрешения от насущных проблем. Мобильный телефон становится как бы новым членом семьи, причем важнейшим, чем все остальные, говорит психолог Ежи Марковский. Однако дело, как свидетельствует статистика, не только в отдыхе и зависимости. В Польше в последнее время стремительно растет количество бракоразводных процессов, в которых в качестве основного доказательства измены фигурирует СМС от другой женщины или другого мужчины, обнаруженный в телефоне собственного мужа или жены. Специалисты, однако, считают, что количество тех, кто по тем или иным причинам отказывается от мобильного телефона и интернета, будет уменьшаться. С такими принципами становится все труднее найти работу или удержаться на старом месте.
Курьез недели от Алексея Дзяковицкого. Радио «Свобода. Итоги недели» продолжит программу обзора российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
«Подлые казни». Статью Виталия Лебина под таким заголовком публикует сайт Polit.ru. Статья посвящена, в частности, приговору, вынесенному юристу компании «ЮКОС» Светлане Бахминой. 7 лет строгого режима. Позже, правда, прокурор сказал, что судья оговорилась, и речь идет о колонии общего режима.
Приговоры сотрудникам ЮКОСа, которые уж точно не были ничьими врагами и никому не представляют ни экономической, ни политической опасности, это подло, серо и мелко, какой-то расползающийся серый садизм. Казалось, что дело Светланы Бахминой достаточно публично. Всем известно, что у нее 2 детей, и что никаких преступлений против человечности и против власти она не совершала. Статьи экономические, а жестокость приговора звериная. Тут-то можно было показать и власти милосердными, и поставить ограничения садистской самодеятельности. Не случилось.
Виталий Лебин пытается понять природу такой жестокости и пишет по этому поводу.
Конечно, тут бессмысленно пенять на злого или доброго царя. Часть эффектов последнего времени – это уже вполне естественная волна садизма, подлости и предательства. Стая набрасывается на раненого, мародеры разгребают имущество.
Сайт «Телекритика.ру» откликнулся на последний выпуск передачи «Школа злословия» на НТВ, в котором участвовал социолог и переводчик Борис Дубин. Передача получилась совершенно неформатной, потому что, как отмечается в редакционной рецензии, никакого злословия не было и в помине, и никакого разделения ролей между ведущими тоже. Они просто задавали вопросы, потому что хотели получить на них ответы. Собственная рецензия представляет собой конспект того, что говорилось в передаче. Мы приводим его с некоторыми сокращениями.
Вопрос, почему не получается в России общество, где люди бы соотносились друг с другом? Ответ, русский типовой человек определяет себя через «не». Через образы врагов склонен проявлять себя через негативные чувства, нежели чем через позитивные. Например, никто не доверяет никаким институциям, но кроме президента, церкви и армии. По поводу последней уверены, что если понадобится защитит, в великую державу входит великая армия. Ситуация войны в Афганистане и Чечне вызывает чувство, что наших бьют. Еще и потому она вкладывается в позитивные. негативный образ, а по частям, если спрашивать, ничего там нет. Вопрос, как изменилась базовая личность за 10 лет и 5? Ответ, социум, страна состоит из разных кусочков, частей, которые могут существовать в разных временах, двигаться в разном темпе в разные стороны. Отчасти это было связано и с тем, что у нас в головах происходило, мы научились видеть разные, не очень приятные вещи. В общем, большая часть страны не хочет свободы, ответственности не хочет, не понимает чего-то. Позитивный смысл никогда не чувствовался.
«Тающий запас». Статья под таким заголовком опубликована на сайте Грани.ру. Автор Лев Рубинштейн с горечью отмечает, что все больше слов, имеющих глубокий и важный смысл, присваиваются официальной риторикой. Такие слова, считает Рубинштейн, оказываются смертельно зараженными и исключаются из языка людей, обладающих языковым чутьем и вкусом.
С идейностью разобрались уже давно, с гуманизмом в общем тоже. Не так давно разделались с духовностью. Похоже, что навсегда. Про истину, добро, красоту забыть придется лет на 50. Сегодня у нас на повестке дня нравственность. За нравственность нынче всерьез принялась Госдума, комитеты, подкомитеты, суды, прокуратура, милиция и прочие общественные палаты с народными соборами.
А что же осталось для культурного сообщества? Автор продолжает.
Есть, например, такое слово, как «свобода». Сегодня все эти, которые все больше хлопочут по части нравственности, слово «свобода», как, впрочем, и все оттенки его смысла, ненавидят, презирают и всячески вышучивают. И это прекрасно, и слава Богу, потому что это слово все еще принадлежит нам, как и сама свобода. А то ведь не равен час почуют и они вкус к свободе, да и нас возьмутся учить свободу любить. Тогда все, и без того уже нормальных человеческих слов становится все меньше и меньше. И недалек уже тот час, когда в нормальном человеческом общении что-либо конкретное смогут означать лишь те слова и выражения, которые на сегодняшний день входят, увы, в явное противоречие с нравственностью, духовностью, истиной, добром, красотой и всеми прочими прекрасными и ужасными словами.
Действительно ли над словом «свобода» сгустились тучи? Вот как на этот вопрос отвечает Лев Рубинштейн.
Пока я вижу обратную тенденцию. Обратную тенденцию, потому что пока я заметил, что даже не столько сами власти, сколько их, скажем, обслуживающий персонал, их идеологи, на сегодняшний день, я вот когда натыкаюсь на них, они слово «свобода» произносят только в кавычках, говорят о нем так называемые, и всем видом показывают, что они презирают и само это слово, и то, что за ним стоит.
Мнение Льва Рубинштейна завершает обзор российских интернет-изданий. Человек недели «Радио Свобода» – королева Великобритании Елизавета II. 21 апреля Ее Величеству исполнилось 80 лет. Одним из первых в череде запланированных мероприятий стал званый обед в Букингемском дворце, на который были приглашены 99 человек, которые родились в один день с королевой – 21 апреля 1926 года. Британцы присылали свои заявки со всех уголков страны, и в начале года жребий определил участников банкета. Слово моему коллеге Игорю Померанцеву.
В сказке Ханса Кристиана Андерсена принц в поисках настоящей принцессы объехал весь свет. Наконец, ему повезло. Избранницу распознали благодаря горошине, которая докучала принцессе ночь напролет, несмотря на 20 тюфяков и еще 20 перин из гагачьего пуха. «Это просто ужас, что такое!» — воскликнула принцесса наутро. Знаменитая сказка Андерсена фальшива. Настоящие принцессы и настоящие королевы должны быть двужильными, дюжими, жестоковыйными. Такой Елизавету II изобразил на портрете бескомпромиссный художник-натуралист Люсьен Фрейд, которому британская королева позировала в течение почти полутора лет. Королева портрет приняла и не обиделась. Быть монархиней – работа, ежедневный тяжкий труд. Рабочий день расписан с утра до ночи. Деловые встречи с епископами, тайными советниками, государственными мужами. Приемы в честь иностранных президентов, включая таких личностей, как румынский диктатор Николай Чаушеску с супругой или Хрущев с Булганином. Посещение больниц, воинских подразделений, колледжей. 300 ужинов в году официального характера. Обязательные визиты в доминионы и бывшие колонии с их вождями и ритуальными плясками. При этом спина должна быть всегда прямой, взгляд благосклонным, речь внятной и доброжелательной. Отношения с незадачливыми сыновьями, принцами – тоже работа и чаще всего публичная. На личную жизнь остается 2 недели в году, которые королева проводит в Шотландии. Но и тут она должна встречаться с местной знатью. Эта королевская служба длится уже 54 года. Как сказала бы ненастоящая принцесса, это просто ужас, что такое. Троекратное ура в честь Ее Величества.
Человека недели представлял Игорь Померанцев. Программу «Итоги недели» Радио Свобода подготовили продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте программу «Дорога свободы». Насилие во взрослом мире, произвол правоохранительных органов, как отсудить у государства максимальные денежные компенсации возмещения причиненного морального вреда. Гости, ведущие программы Кристина Горелик, Александр Эрделевский, доктор юридических наук, и Наталья Таубина, руководитель фонда «Общественный вердикт». Насилие в детской литературе. Сцены насилия и жестокости послужили поводом к тому, чтобы запретить в детской городской библиотеке книги неугодных писателей. Участвуют писатель Григорий Остер, уполномоченный по правам ребенка Алексей Головань, культуролог Мария Галина и поэт Владимир Гуйболовский.
Получали официального уведомления о том, что Боржоми запретили на территории России.
Народ стоял с транспарантами «Кремль, уволь себя с телевидения».
Мы призываем палестинский народ соблюдать перемирие.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пострадавший нашел на улице электрофонарик, который взорвался в его руках.
Депутатов привел к присяге ветеран израильской политики Шимон Перес.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.